«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Меня зовут Сергей Рыбко. Приветствую вас. И я, и вы рады следом приветствовать здесь Сергея Хистанова, советника по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Сергей Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Если вы не против, давайте дежурным образом, это на протяжении всей недели происходит со всеми гостями этой передачи, дежурным образом поговорим о грядущем решении Федеральной резервной системы США. Вероятно, ну, по крайней мере, сумма аналитических прогнозов такова, что там более 95% за то, что ФРС повысит ставку на сегодняшнем, получается, заседании. Ну, по отношению вот к нашему календарю, к нашей географии, это уже, наверное, завтра мы об этом, да, узнаем. Но решение будет принято сегодня вот по американскому времени. Мгновенный результат этого решения каков?
Как ни странно, мгновенного результата, скорее всего, и не будет. Обычно рынки очень спокойно реагируют на то решение, которое они ожидают.
Ну да.
Вот, и есть даже такой один из постулатов анализа рынка, который гласит: цена включает все, в том числе и ожидания. Причем чем сильнее ожидания, тем эффективнее они в цену как бы включаются, и когда событие, вот, которое все ожидают, происходит,
ну, все уже отыграно, да, все уже просчитано, но... Извините, что перебиваю. Вчера просто набор заявлений прозвучал. Орешкин высказался о том, что рубль сейчас слишком крепок, и это решение ФРС, ну, значительно может как-то повлиять на ценность российской валюты. Кудрин, отсылая нас вот к этому грядущему решению ФРС, сказал о том же. Рубль будет дешеветь, доллар подтянется и подрастет. Это, вот, может быть, это мгновенное решение? Может быть, уже завтра колебания это будет? Отчетливо.
Нет, ну, опять-таки, какие-то краткосрочные колебания, может быть, и будут, да, но по отношению к рублю очень важно понимать механизм, вот за счет чего это все происходит, и на чем основаны вот тезисы, которые озвучивал Максим Орешкин, соответственно, Алексей Кудрин и так далее. А основаны они на очень простой вещи, да, вот, на структуре наполнения нашего бюджета. Вот если, мы с вами уже тоже это много раз говорили, но это вечная вещь, она, если изменится, то, по крайней мере, там, не раньше, чем лет через 10-15. Вот. У нас федеральный бюджет наполняется в основном, ну, с учетом связанных отраслей, поступлениями, которые четко зависят от цены на основной товар нашего экспорта. Да. Прежде всего, цены на нефть. Да. Вот, мы не только нефть экспортируем, но обычно, если нефть дорожает, то дорожает и металл, и дорожает нефтехимия и так далее. Вот. И исходя из этого, у нас действительно рубль слишком крепкий. Рубль мешает экспортерам, причем не только нефтеэкспортерам, вот у нас почему-то все тоже там, в первую очередь о них говорят, но вот там, буквально пару недель назад довелось быть в Краснодарском крае, там вот общался в том числе и с экспортерами зерна, они тоже очень недовольны курсом рубля. Потому что у экспортеров затраты рублевые, соответственно, выручка валютная, и когда рубль укрепляется, это наносит болезненный удар. Плюс от этого страдает бюджет. А с учетом того, что с учетом пенсионеров там, 80% российских граждан, прямо или косвенно от бюджета зависит. Естественно, имея таких вот, вот такую структуру, ну, наивно ожидать, что в случае, если рубль, по мнению представителей монетарных властей, слишком крепкий, вот наивно ожидать, что не будут приняты меры по его ослаблению.
А есть ли какие-то группы в предпринимательской среде, может быть, среди просто граждан рядовых, которым объективно выгоден крепкий рубль?
Если говорить о предпринимателях, то это те, кто торгуют импортным товаром, потому что при крепком рубле им дешевле его закупать.
А среди покупателей это те, кто приобретает импортный товар.
А вот среди покупателей это мы все, да? В качестве покупателей, да. Да. Поскольку, ну, официально около трети потреб корзины среднего россиянина – это импорт. Вот. Ну, цифра немножко лукавая. Вот если, опять-таки, неформальные вещи считать, что, наверное, 40, а у жителей больших городов и больший процент. Да. Вот. Поэтому, да, в результате ослабления рубля покупательная способность наших с вами зарплат, она снизится.
Возможно... Ну, какое-то обобщающее такое мнение сформулировать на этот счет. России выгоден крепкий рубль, России выгоден рубль, ну, объективно оцененный.
Ну, если так вот совсем уж по-простому сказать, да, то России как государству выгоден слабый рубль, да, вот, а российским гражданам, вот с точки зрения их потребления, выгоден сильный рубль. Но в этом противоречии понятно, в чьих интересах будет принято решение. Кроме того, вот тоже есть такая народная поговорка, ломать не строить, да, опускать рубль технически гораздо легче, чем его поднимать. Да. Поэтому, скорее всего, просто будут пополнены резервы, что само по себе, кстати, полезно для устойчивости финансовой системы, да. И одновременно вот это вот пополнение резервов, покупка валюты, оно так или иначе ослабит рубль до тех значений, которые позволят, ну, как минимум, нормально сбалансировать наш бюджет.
А если уж про ставки заговорили, скажите, как полагаете, в ближайшее время стоит ли ожидать, что наш ЦБ какие-то решения в отношении ставки примет, имея в виду регулярно фиксируемые вот в последние дни низкие темпы инфляции?
Я думаю, что наш Центральный банк не будет торопиться с решением. Во-первых, нужно дождаться решения ФРС. Во-вторых, нужно дождаться результатов того, как это решение повлияет в том числе и на курс нашей валюты, на инфляцию и так далее. А в любом случае, там, для того, чтобы хотя бы просто корректно, надежно померить инфляцию, ну, требуется некоторое время. Причем разумный такой временной интервал – это как минимум квартал, да. Как минимум квартал должен пройти.
Ну, то есть ныне фиксируемые чего... темпы – это еще не повод решения принимать.
Кроме того, вот сейчас ведется дискуссия, пока, правда, эта дискуссия достаточно далека от практического воплощения, но, тем не менее, дискуссия ведется на высоком уровне о так называемой фискальной девальвации, соответственно, повышение НДС, снижение налогов на фонд оплаты труда.
Да, ну, если вы сейчас хотите к этой теме обратиться
Нет, я просто хочу указать, что вот если эта мера будет, без там подробного разбора этой меры, что если эта мера будет реализована, то она потенциально разгонит инфляцию. Поэтому Центральный банк последние годы демонстрирует очень осторожную политику. И, пожалуй, он, скорее всего, правильно это делает. И поэтому, видя вот то, что эта дискуссия ведется, мы не знаем, будет принято это предложение или нет, да. Но дискутируется оно на довольно серьезном уровне, да, все-таки министр финансов – это очень серьезный человек, да. Соответственно, как минимум ЦБ будет ждать окончания этой дискуссии, и если по чечаянии это предложение будет принято, то это разгонит инфляцию, ну, как минимум на 3 процентных пункта, а может, немножко больше. Но... Соответственно, надо будет подождать, вот, пока
пыль сядет. Силуанов говорит о 2 процентных пунктах.
Это очень оптимистичная оценка, да, то есть вот я не могу сказать, что министр финансов неправда, но, скажем так, вот его оценка может сработать, если все будет абсолютно хорошо. Вот, а жизнь показывает, что так уж это самая жизнь устроена, да, что вот совсем уж абсолютно хорошо бывает, но редко.
Жизнь еще так устроена, что есть политические компоненты, и если это решение даже активно сейчас обсуждается, это предложение, то, ну, вряд ли оно до президентских выборов будет реализовано. Или вы допускаете, что вот тот набор, даже не только это предложение, а много же всего в области налогообложения сейчас предлагается и обсуждается, что-то из этого до выборов могут начать реализовывать?
Теоретически могут, тем более, что вот это вот предложение по фискальной девальвации, вот, и министр финансов об этом как бы громогласно заявляет, что якобы от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Но это лукавое утверждение, потому что НДС – это налог, который собирается почти идеально,
да.
Почти идеально, из всех видов российских налогов, самый такой вот хорошо администрируемый, такой официальный термин, да, а говоря простым языком, хорошо собираемый, да, вот, налог – это именно НДС, да. А вот, соответственно, налоги, связанные с фондом оплаты труда, особенно если речь идет о достаточно небольших компаниях, ну, чего уж греха таить, да, причем тоже представители нашего монетарного блока там разные цифры называют, вот, но отмечают, что до 40% россиян так или иначе получают, ну, как минимум часть какого-то вознаграждения в конвертах. Вот. Поэтому, если это предложение будет реализовано, то как бы бюджет-то наполнится, да. А поскольку перед выборами не так уж и плохо иметь хорошо наполненный бюджет, чтобы было откуда избирателям вот уже ближе к выборам там, да, но... какие-то приятные вещи делать, да, то, в общем-то, с учетом того, сколько времени до выборов осталось, еще достаточно далеко, да, то, в общем-то, вполне можно себе предположить, что сначала сделается вот такой маневр, станет чуть-чуть хуже, а где-нибудь весной следующего года будет сделано какое-то движение в обратную сторону, после чего мы идеально пройдем выборы. Да. Кстати, нечто философски похожее с точки зрения действий монетарных властей происходило и перед прошлыми выборами. Да. То есть мы имели заметно завышенный относительно той стоимости нефти курс рубля, что и позволило пройти вот прошлые выборы, ну, с результатом даже более, скажем так, желательным, чем он ожидался вот, ну, в момент, когда все планировалось.
Но смотрите, если вот эту вашу последовательность иметь в виду, то параллельно нужно еще иметь в виду то, что наполнение того же пенсионного фонда сокращается из-за того, что именно вот это вот соцсборы вот эти сокращаются с работодателей, пенсионный фонд наполняется меньше. Там представители пенсионного фонда говорили, что они до 2 миллиардов потеряют единовременно, если вот...
Дело в том, что даже при тех цифрах, которые есть, они, кстати говоря, не маленькие, даже вот если сравнивать с другими странами, да. У нас Пенсионный фонд России в любом случае дефицитен, да, и каждый год он получает определенные трансферты с федерального бюджета.
Вот именно, вот, и, в общем-то, но, и расчет на то, что...
Поскольку в результате этой меры федеральный бюджет приобретет больше, чем потеряет пенсионный фонд, то, скорее всего, этот маневр, опять-таки, с точки зрения наполнения бюджета, имеет смысл.
Понятно. Напоминаю, у нас сейчас в студии Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер». Присоединяйтесь к этой беседе. Можете писать смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. В Телеграме вы пишете нашему боту «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Ну и дозваниваетесь в прямой эфир по номеру 7373948, код 495. Человек, который называет себя Джеймс Борщ, пишет: существует ли теоретический предел снижения покупательской способности граждан, после которого выгода от ослабления рубля перестанет быть привлекательной для государства?
Как ни странно, нет. Но, тем не менее, предел снижения покупательной способности есть. Он связан с двумя аспектами. Первый – это бегство от рубля. Вот те, кому сейчас там заметно старше 40 лет, вот те наши слушатели, хорошо помнят самое начало 90-х годов, вот инфляцию под 30% в месяц, я реально имею в виду, ставку рефинансирования, кстати, 275% годовых. Ну да, вот сейчас это кажется чем-то там космическим, да. А вот так получилось, что я просто в 90-е годы тоже работал в банке, да, в двух, причем разных банках, и в большом, и в маленьком, для контраста.
А как банки-то работали в этих условиях?
Прекрасно, кредиты выдавали под 300 годовых, да, вот. Реальная инфляция достигала, она тоже там немножко плавала, была и 20% в месяц, и 30% в месяц. И потребительское поведение граждан выглядело следующим образом. Вот. Все, от мала до велик, неважно, будь то состоятельные люди, будь то бабушки-пенсионерки, да, получив любые деньги в рублях, первое, что делали, мчались в обменные пункты, их, кстати, их было намного больше, чем сейчас, да, вот, покупали доллары. А потом потихоньку эти доллары меняли обратно на рубли, вот то, что нужно было вот для самого текущего потребления. Вот в кошельке рубли старались не держать вот совершенно, потому что он быстро обесценивался. Вот такой был период. Второй аспект, который ограничивает, который не дает возможность вот так вот до бесконечности девальвировать рубль, это, соответственно, уровень жизни, ну, наверное, 10-20% наименее обеспеченных россиян. Вот. Просто когда их уровень жизни падает там, ну, заметно ниже там, реального прожиточного минимума, это грозит социальными потрясениями. Да. Вот мы уже подотвыкли, у нас давно шахтеры не стучали касками по Горбатому мосту, да? Вот. А ведь такое тоже было. Да. Поэтому вот, вот эти соображения, опасения нарушения социальной стабильности, вот, они и заставляют, в общем-то, достаточно взвешенно и осторожно подходить к девальвации. Вот, центральный банк, вообще, если вот сильно упростить картину, вот иногда сильное упрощение оно заметно помогает понять ситуацию, находится между двух огней. С одной стороны, есть экспортеры, есть федеральный бюджет, да, и есть, ну, их не так много, тем не менее, они тоже есть, те российские производители, которые реально конкурируют с импортом, да. Вот для них ослабление рубля – это хорошо, да.
Это понятно.
Вот. Причем здесь, наверное, самый большой вес у федерального бюджета, на втором месте экспортеры, ну, только на третьем месте. Но а есть, со второй точки зрения, благосостояние, ну, где-то 10-20% наименее обеспеченных российских граждан. Да. Вот. И вот Центральный банк находится между двух огней, он пытается найти какой-то разумный компромисс между интересами одних, которые нужны и важны. Потому что все понимают, что если у нас будет там большой дефицит бюджета, это плохо, это кончится печально. Потому что дефицит бюджета, если человеческими словами это назвать, это неспособность государства заплатить по своим обязательствам. Самые чувствительные – это, соответственно, пенсии, зарплаты
бюджетников, различные социальные выплаты
пособия
и зарплаты бюджетников.
Вот. Но, с другой стороны, вот слишком сильное падение курса рубля, слишком сильное падение его покупательской способности, оно тоже чревато.
Но раз сейчас было упомянуто это социальное благополучие граждан, не знаю, вы слышали вчера или нет заявление министра Голодец. Она сказала, что у нас бедность в России уникальная. Уникальна она тем, что у нас есть работающие бедные, при том, что у нас нет квалификации, ну вот официальной квалификации в государственных реестрах, которая была бы оценена дешевле, чем 7 500 рублей. Ну, то есть дешевле МРОТа, нет такой квалификации, но при этом работающие бедные существуют. Причем это она из статистики исходит, то есть бедные не в смысле вот просто люди, которых мы готовы пожалеть, а бедные, исходя из того, что вот статистически они зарабатывают меньше, чем МРОТ.
Ну, я из политкорректности не буду называть конкретные регионы. Вот мне не так давно довелось в командировке там побывать в одном из регионов на востоке страны. Там действительно очень низкий уровень зарплаты. То есть там низкая бизнес-активность, соответственно, значительное число мест так или иначе находится в госсекторе, да, и возможности вот этого субъекта федерации по финансированию там тех, в общем-то, рабочих мест, которые из его бюджета финансируются, очень ограничены, да. И там действительно Вот, по крайней мере, мне устно люди говорили, я ведомость сам не смотрел, да, вот человек получает там 6400 рублей в месяц, да. При том, что уровень цен там примерно соответствует вот уровню
Центральной России,
да. Не сильно дороже, не сильно дешевле. Я специально зашел в магазин, просто посмотрел, да, там, посмотрел, сколько стоит там мясо, колбаса, там, какие-то...
Примерно то же самое. И еще обращусь к... исторической вашей отсылки, которая здесь прозвучала, вы рассказали, как люди сберегали в долларах, но в наличных долларах в свое время. Сегодня можно прочитать в РБК такую статистическую сводку и прогноз. Говорится о том, что в ближайшие 10 лет, там, по-моему, даже до 20 они расширяют этот прогноз, должна здорово увеличиться привлекательность сбережений в рублях. Но имеется в виду сбережения не наличные, а... вклады банковские в рублях станут более привлекательны, чем в валюте, и ставки по этим рублевым вкладам будут расти быстрее. В общем, все ступайте, делайте, открывайте рублевые депозиты. Примерно так.
Ну, если коротко комментировать, то отвечу словами классика, да, свежо предание, да, верится с трудом, да. В чем проблема рубля как инструмента сбережения, особенно на длинном горизонте? Вот. Действительно, с одной стороны, и авторы исследования на это указывают, что процентные ставки по рублевым вкладам намного выше, чем по валютным. Это правда, да. Это правда. Но есть одно но. Дело в том, что если вы посмотрите ретроспективно, как вел себя рубль, то за последние 20 лет... ну, кстати, почти ровно 20 лет, да, он девальвировался на 1000%. Да. Так, немножко, да? Вот. В то же время... Ну, 1000% – это очень прилично.
Да, конечно.
Вот. В то же время периоды укрепления рубля тоже были. Вот самые яркие – это, наверное, 99-2008 года. Вот, когда он на 30% укрепился. Это тоже как бы прилично, да. Вот. Но... вот эти 30% меркнут на фоне 1000% девальвации. Поэтому на длинном горизонте, поскольку структура экономики, вот очень важно понимать, что структура экономики меняется медленно. То есть вот нормальное время для изменения структуры экономики – это лет 15. Да. Какие бы усилия там ни предпринимало правительство, там, какие бы меры ни принимались, но даже те страны, которые успешно поднимали свою экономику, ну, вот, наверное, из исторически не таких вот, не совсем старых примеров, это, ну, та же Южная Корея, да? то есть от нищей голодной страны к, страны к стране весьма обеспеченной и состоятельной. Да. Вот. Но в любом случае это не быстрый процесс, это те же лет 15.
А если на банковскую деятельность вот в этом горизонте, о котором говорят эксперты, кстати, это аналитики российского рейтингового агентства, чтобы могли почитать где-то подробнее это исследование, если на этом длинном горизонте будут влиять, будут играть роль не вот эти органические экономические явления, ну вот рост экономики на разных направлениях, да, а буквально монетарная политика, то есть ЦБ резко опускает ставку, банки готовы раздавать кредиты, банки готовы предлагать ставки по депозитам по рублевым высоченные.
Зачем? Если ЦБ опускает ставку, тут же падают ставки по депозитам, да, и растет инфляция, да. Все. Зачем? Дело в том, что чем ниже ставка ЦБ, тем ниже ставка по депозитам. Вот здесь как раз зависимость довольно прямая, да. Вот, поэтому если ЦБ опустит ставку, ну что, ну вырастет инфляция, ну упадет ставка по депозитам, все. То есть в чем здесь привлекательность рублевых инвестиций, у меня фантазии не хватает. А вот другая вещь, которая очень важна для анализа на длинном горизонте, это структура экономики. При той структуре экономики, которую мы имеем, когда у нас вклад цен на нефть в, как бы, в наполнение бюджета с учетом косвенных отраслей за 60%, да, то никуда нам не деться от того, что любые трудности с наполнением федерального бюджета будут решаться за счет ослабления рубля. Вот. Когда-нибудь это прекратится, я не спорю, да, когда-нибудь. Да. Но, опять-таки, исторические примеры, причем многие-многие, и вот их очень много, нам дают очень четкую цифру, что рубль. Смена структуры экономики – вещь медленная. Поэтому на ближайшие десятилетия, мне кажется, можно смело считать, что вот эта вот закономерность от нас никуда не уйдет.
Я плохо запоминаю те или иные прогнозы, к которым случается обращаться во время передачи, но Джей-Джей нам напоминает, что в ноябре все кричали, что рубль девальвирует. Все затарились валютой, рубль окреп, все потеряли в рублях. Имели в виду, почему?
Нефть выросла, да. Заметно выросла нефть, достигли соглашения о сокращении добычи.
К этому, кстати, еще вернемся.
Договорились с ОПЕКом, нефть подросла, рубль укрепился, да. Но опять-таки, а кто вам мешает эту валюту держать, да? Ну и держите ее, да. Опять-таки, на длинном горизонте самое большое укрепление рубля – это 30%, да. А самое большое, как бы, ослабление 1000%. Ну, соотношение 1:30, вы знаете, довольно сильное.
Присоединяйтесь к беседе вслух. К сожалению, до новостей не так много времени у вас остается, но успеете задать вопрос Сергею Хистанову. 7373-94-8 – это телефон нашего прямого эфира. Вы в эфире, пожалуйста, здравствуйте.
Алло, здрасте. Да. Вот подскажите, пожалуйста, вот вы говорите, Центробанк закупил валюту, там, ну и не вы только, а Центробанк Америки или другой страны закупает доллары? Вот и в каких количествах?
Сами доллары нет, а вот облигации, выраженные в доллары, да, закупают, причем довольно иногда в серьезных объемах. Вот когда в США проводились программы количественного смягчения, вот, которые у нас называли QE1, QE2, вот, ну, до 85 миллиардов долларов в месяц покупали, да. Ну, для сравнения, наши золотовалютные резервы около 400.
Программа количества смягчения, да. Поясните, это что?
Это программа, которую проводила Федеральная резервная система США с целью поддержки, ну, прежде всего, своего финансового сектора, да. И они в рамках этой программы покупали, прежде всего, выраженные в долларах облигации, да. То есть не сами доллары, а облигации в них номинированы. Причем цифра, вот эти вот 85 миллиардов в месяц, вообще говоря, это большая. Вообще большая, да. Поэтому вот, собственно, доллара нет, а облигации, да.
При этом та политика, на которую ФРС, кажется, сейчас настроена, это, наоборот, ужесточение.
Дело в том, что в США довольно, ну, типичным, вот после войны уже три таких волны взлета и падения было, является чередование периодов дешевого доллара и дорогого доллара, да. Вот, соответственно, роста госдолга и снижения госдолга. Вот, начиная с послевоенных времен, была вот первая волна роста госдолга, это 1946 год, потом начало 80-х, потом вот сейчас. Соответственно, вот этот период, они сменялись периодами высоких ставок, когда ставку поднимали, политику ужесточали, и, соответственно, госдолг от этого снижался.
Коротко, могли бы высказаться, предположение, по крайней мере, высказать, это таков план изначально, вот экономика так и должна работать вот этими волнами, или стихийные решения принимаются по мере необходимости?
Я подозреваю, что научно обоснованного ответа на ваш вопрос не существует, да. Вот. Но, тем не менее, у доллара есть свои циклы, они длятся 15-17 лет, да, и доллар находится в начале цикла роста своего вот очередного, уже третьего в послевоенный период.
Разговор с Сергеем Хистановым, советником по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер», мы продолжим уже после новостей.
Хороший вопрос.
11.35, с Сергеем Хистановым продолжаем разговор с советником по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». О валюте много говорили в предыдущей получасовке. 77-й, парадоксальное, спрашивает сейчас на СМС-портале. А вот рубль кто-нибудь из стран покупает? Ну, какие-то страны запасаются рублем?
По крайней мере, в значимых количествах, скорее всего, нет. Хотя, на удивление, достаточно большой объем торгов, но это не совсем запас, да, это неправильно сказать, да, что запасаются, но, тем не менее, довольно большой объем торгов, валютные пары, там, доллар-рубль, приходится на Лондон. То есть, вот как ни странно, вот я сейчас навскидку не скажу, как это соотносится с торгами в Москве, но где-то чуть больше года назад, да, примерно 50 на 50.
Вам не так много слова давали в предыдущей получасовке, я имею в виду наших слушателей. Вот сейчас ваше время как раз. 7373948, вопросы Сергею Хистанову. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня такой вопрос гостю. А вам не кажется, что лучше иметь различные курсы валюты, ну, стань доллары, рубль, например, для импортеров, для экспортеров? Это первое. И второе, вот то, что вы сказали про ставку, ну, рефинансирование, что влияет на инфляцию. Но инфляция еще влияет на себестоимость. Если постоянно будут новые поборы, то, конечно, цена будет расти. Спасибо.
Ну, начнем с конца. Действительно, слушатель абсолютно прав в том, что на инфляцию влияет много что. Вообще, ну, по количеству факторов, которые влияют на инфляцию, это, наверное, инфляция, наверное, чемпион всех параметров, да. То есть на нее влияют отнюдь не только ставка и тарифы естественных монополий, уровень налогообложения. В принципе, даже уровень коррупции в некоторых отраслях тоже влияет на инфляцию. Да? Вот. Но в числе прочего, тоже здесь такая любимая присказка всех экономистов, да, в числе прочего, ставка влияет тоже. Причем ставка начинает сильно влиять тогда, когда она заметно растет, да. Вот если вот сильно высокая ставка, она притормаживает инфляцию. Наоборот, экстремально низкая ставка, она разгоняет инфляцию.
Второе, что
касается разных курсов. Вы знаете, есть много стран, которые так поступают. Более того, наша страна относительно недавно, вот в переходный период, тоже имела такую систему. Вот я сам там полжизни прожил в Советском Союзе, да, и я вам ответственно говорю, я лично своими глазами видел разность курсов, да. Вот когда я там по студенческой линии ехал, сейчас запамятовал, по-моему, в Братиславу, да, тогда еще Чехословакия была, да, еще не было отдельной Чехии и Словакии, то там пересчитывали по специальным таблицам, ой, это целое дело было, и курс был около 86, по-моему, копеек, если мне память не изменяет, да. А вот если я просто хотел неформально пойти там купить доллары, то тогда уже можно было, да. Вот Союз еще был, но уже так вот был такой, не совсем такой серый рынок, да, то там курс колебался в диапазоне от 3 до 4 рублей за доллар. Вот вам, пожалуйста, такая разница, да. Вот. Обычно наличие разных курсов действует очень деструктивно и порождает множество спекулятивных схем. Поэтому в большинстве развитых стран курс биржевой для всех один.
Но слушатель все-таки говорил не, может быть, о курсах, на которых могут частные спекулянты как-то выиграть, а вот как-то разграничить его строго для импортеров и экспортеров.
Очень кто мешает создать фиктивного экспортера или импортера, да? Поэтому, как минимум, наивное утверждение. Вот, кстати говоря, если посмотреть на наших друзей-венесуэльцев, да, вот у них тоже есть много курсов, да, вот, которые сильно отличаются друг от друга.
Источник заработка не хочется совершенно.
Да, совсем не хочется, но, тем не менее, вот раз слушатель спрашивает, я ему пример привожу, да, что там там источник заработка многих чиновников в том, что они там меняют по государственному курсу, а потом эту валюту используют для того, чтобы ее продать на черном рынке по другому курсу, и все. И разница дает баснословный доход, но при этом подрывает экономику Венесуэлы.
Присоединяйтесь к нашей беседе. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да-да-да, тише приемник, и вы с нами.
Я могу говорить, я уже...
Вы в эфире, да, мы вас приветствуем.
Ага. Я насчет того, что вот вы сказали, что этот пенсионный фонд у нас в дефиците, но наполнять его за счет невыплаты, ну, там, пенсии или недоплаты, мне кажется, это очень стыдно. Вот моей дочери, которая на пенсии, вот эти 5000...
Знаете, мне кажется, мы с вами имели беседу несколько дней назад, и наши продюсеры с вами связывались. Это отдельная частная история, которая, к сожалению, по-моему, мы сейчас не сможем времени посвятить.
Да, мне тоже кажется, что это все-таки немножко другой вопрос, и правильнее его адресовать другим, соответственно,
экспертам. Да, не подумайте, что мы от ответственности уклоняемся. Просто я точно знаю здесь внутриредакционную историю. Мы с вами выходили на связь и пытались в вашей ситуации разобраться и вам помочь. И, ну, я думаю, мы, как обе стороны, понимаем, чем там этот наш разговор закончился. Извините. 7373948, вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Здравствуйте. Виктор Михайлович.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что государству выгоден слабый рубль. О каком государстве идет речь? Если государство хочет переворожить промышленность, слезть с нефтяной иглы, то ему выгоден сильный рубль для того, чтобы закупать оборудование, строить заводы и слезать с этой самой иглы. А если государству нужны только компрадоры, которые нефтью спекулируют, тогда рубль будет слабый.
Если вы спрашиваете, о каком государстве идет речь, то речь идет о государстве, которое называется Российская Федерация, или сокращенно Россия, да, вот, и если рубль вдруг станет сильным, да, то это кончится тем, что государство банально может обанкротиться, да. Поэтому, да, нам нужно там двигаться в сторону слезания с нефтяной иглы, но сделать это резко, быстрее, чем лет за 15, даже технически просто невозможно. Поэтому в ближайшие годы, нравится нам это или не нравится, но при той структуре экономики, которую мы имеем, мы просто обязаны иметь достаточно слабый рубль. Кстати говоря, раз уж вот слушатель спросил, то нельзя не упомянуть о том, что похожая структура у нас сложилась довольно давно. У нас начала формироваться вот такая структура экономики, начиная с далекого-далекого 1973 года, когда после очередной арабо-израильской войны резко в 4 раза выросли цены на нефть, да, соответственно, поступление валюты в бюджет тогда еще СССР от экспорта нефти сильно выросло, и Советский Союз начал переориентировать свою экономику вот именно в тот вариант, который мы имеем сейчас. Поэтому, конечно, слезать с нефтяной иглы надо, с этим никто не спорит, да, но вопрос этот очень небыстрый.
А как в советский период, ну, когда, вероятно, уже тоже появилось осознание того, что на иглу мы воссели, и это, возможно, проблема, какую терминологию использовали? Ну, то есть, словосочетание «нефтяная игла» появилось недавно, ну, относительно недавно.
Ну, в советские времена даже за слова такие можно было пострадать.
Можно?
Да. Вот, можно было
как
пострадать.
Же это характеризовалось?
Смотрите, специфика советской экономики заключалась в том, что в процентах зависимость от нефти была меньше, чем сейчас. Вот многие сторонники того, что нефть не так уж и важна была, козыряют цифрой 12% ВВП. Это действительно так, ну, там тоже зависит, год на год не приходится, потому что и цены на нефть были разные.
Ну, а откуда зависимость тогда, почему это трагедия?
А очень просто. Дело в том, что в процентах от ВВП действительно не так уж и много, но это был критический импорт. Мы закупали колоссальное количество фуражного зерна, что, кстати, само по себе позор. Тот еще, да. Вот тот же Уинстон Черчилль под занавес жизни любил шутить, говорит. Я, говорит, думал, что я умру от старости, говорит, а я, говорит, умру от смеха.
Россия,
которая
зерно.
Пол Европы кормила хлебом, да, начала закупать зерно. Кроме того, мы закупали довольно много видов сырья для химической промышленности, вот, кое-что для радиоэлектроники. Но специфика в том, что граждане граждане, вот простые граждане, которые вот жили в СССР, этого не знали и не видели. Да. Поскольку вот сейчас мы конечную продукцию закупаем, вот передо мной стоит монитор, но на нем написано LG. Я понимаю, что он сделан в Корее. Да. Вот. Или, ну, или в Китае, но по лицензии корейской. Да. Вот. А тогда мы не покупали, за редким исключением, у нас мало было импорта, продукции для конечных потребителей. Мы покупали там в разной степени передела, сырье для
промышленности. Понятно, была иллюзия, что да. страна обеспечивает гражданина да, всем, что ему
абсолютно
необходимо.
Абсолютно верно, да. А ВВП был высокий за счет того, что мы делали много танков, атомных подлодок, там до сих пор утилизируют, кстати говоря, и теперь еще на это деньги тратим, там, ракет и так далее. Поэтому если в деньгах считать, ну, представляете, какая подлодка дорогая, да, вот она действительно ВВП большой дает. А с этого ВВП какая-то радость простым гражданам была? Да, в общем-то, абсолютно нейтрально, да. Ну, кроме зарплаты тем, кто эту лодку делал, да. Вот. И получается, что вроде бы и в процентах эти 12% были не очень большой цифрой, да. Но с точки зрения того, что чувствовал простой гражданин, как только эти 12% резко уменьшились из-за падения цен на нефть, и, кстати говоря, из-за падения добычи, потому что все любят говорить о том, как цена на нефть 4 раза упала, но вот буквально вчера там с нефтяниками беседовал, да, и они мне напомнили, что помимо этого еще и нефтедобыча упала, начиная где-то с 84-87-х годов.
Почему?
Да, а стал истощаться сам отлор, да. Mm-hmm. То есть месторождения тоже имеют такое свойство стареть, да. Вот. И в результате старения месторождения у нас вот где-то начиная с 84-87-х, ну, середина 80-х, по развал Союза, вот, еще и примерно вдвое упала нефтедобыча.
Слушайте, ну тут уместно, конечно, про нефть разговор продолжить. 10-го, по-моему, числа в США представители ОПЕК встречались с американскими нефтедобытчиками и там как будто даже поскандалили представители Саудовской Аравии с американцами, укоряя их за то, что они там добычу у себя наращивают. И со ссылкой на источники, я не знаю, было ли подтверждение этого или нет, но представители Саудовской Аравии сказали, что, например, раз это так все работает, вот эта их общая договоренность сокращать добычу нивелируется тем, что в США добыча растет, к черту мы больше сокращать добычу не будем. То есть в июле теоретически могли снова перезаключить вот этот договор о сокращении. Саудиты как будто говорят, все, не будем ничего сокращать, ничего не работает. Это все слухи, ссылки на источники. Вы как эту ситуацию оцениваете? Все, рост нефти прекратился и ждем падения?
Ну, вот я неоднократно это говорил и повторюсь еще раз, поскольку это действительно важная вещь. То, что сейчас пытаются там достичь страны-члены ОПЕК, это уже было. Да. Это уже было в начале 80-х годов. Тогда они тоже принимали соглашения, договаривались, сокращали. Кстати, из всех, лучше всех сокращала именно Саудовская Аравия. Она наиболее дисциплинированная была. Да. Потом сами же свои соглашения начинали нарушать. Но в 80-е годы не было такого возмущающего фактора, как производители так называемой сланцевой нефти. Да. Да. Что совсем неправильное немножко название, но уж прижилось. Да. И в результате совершенно нечему удивляться. США никогда не было членом ОПЕК и всегда занимала такую умеренно противоположную позицию. Более того, если посмотреть на такой параметр, его просто удобно анализировать, данные есть в открытом доступе, как число работающих буровых, да, то начиная с лета прошлого года, вот минимум был где-то, по-моему, в июле, вот, как только там цены на нефть вверх пошли, $45 за баррель вверх преодолели, тут же начало расти число работающих буровых. Естественно, число работающих буровых напрямую в рост добычи не переходит, там сложная зависимость со сдвигами по времени и так далее, потому что на самом деле гидроразрыв стоит дороже, чем бурение и так далее. Много скважин иногда пробуривают и ждут момента, когда там тратят деньги на гидроразрыв. Вот. Но, тем не менее, не надо быть пророком для того, чтобы сказать, что раз число буровых там уже сейчас более чем удвоилось.
То и объемы добычи увеличились.
То, естественно, и добыча вырастет, да. Когда это будет точно сказать сложно, да, по какому графику, насколько интенсивно, но одно можно сказать очень уверенно, да. Угу. Чем выше цена на нефть, тем сильнее, тем интенсивнее работают производители сланцевой нефти.
Да, но они же тоже в какой-то момент, вернее, не они, а рынок должен в какой-то момент и их нефтью тоже присытиться, цена пойдет вниз, им, в свою очередь, добычу, наверное, по примеру ОПЕК и примкнувших, тоже нужно будет сокращать. И вот будут так качели эти качаться.
В отличие от традиционных нефтепроизводителей, сланцевики обустраивают скважину, вот у них там свежий рекорд, 2 недели, да. Вот. Но если что-то неблагоприятно, они также резко могут сократить добычу. Они очень подвижны в этом плане, и реагируют они довольно быстро.
Просто это все выглядит теперь таким образом, как будто ОПЕК – это уже не такой самоуверенный регулятор на этом рынке. Все, все теперь зависят от того, как некрупные добытчики на США... в США будут себя вести.
Абсолютно верно. Роль, есть такое понятие регулирующего поставщика от ОПЕК в значительной мере перешла к производителям так называемой сланцевой нефти. Все, эпоха могущества ОПЕК, она, кстати говоря, подрастеряла свое могущество довольно давно, да, но сейчас вот, вот где-то, наверное, осенью 2014 года, вот, ну, в общем-то, и закончилось, да. Причем, когда осенью 2014 года и весной 2015 цены на нефть сильно падали, все ждали, что это убьет сланцевую индустрию. Ну, просто потому, что объективно себестоимость сланцевой добычи...
Ну, они, по-моему, и позакрывались. Ну, не в смысле, что законсервировались окончательно. Но вот вы же говорите, что очень просто обустроить и довольно легко
сократить. Да, да. Сократить. Они очень быстро реагируют, да. Но как только цена вновь пошла в рост, они также быстро активизировались. Все. Это подвижная индустрия, которая быстро реагирует на рынок. Конъюнктура стала благоприятной, они подняли добычу. Конъюнктура стала неблагоприятной, раз, они сократили добычу. Все.
Вы бы России или российским участникам этих переговоров, которые наверняка состоятся все-таки летом, ну, Россия, ОПЕК, прочие какие-то добытчики, они все равно будут обсуждать, сокращать добычу или нет, продлевать или нет. Вы бы рекомендовали, да, участвовать в этих переговорах и, да, сокращать, хоть какой-то положительный эффект это даст, или все? Хватит.
Участвовать стоит хотя бы ради того, чтобы лучше знать обстановку, да. Ведь, ну, безотносительно договорятся, не договорятся, ну, хотя бы будет немножко больше информации, что само по себе полезно, вот, какой бы сценарий ни сработал, да. Но важно понимать, что мировой нефтяной рынок в целом по совершенно объективным причинам зашел в ситуацию, которая очень хорошо изучена в теории шахмат. Это называется цугцванг, да. То есть любое решение приведет к ухудшению обстановки. Только вопрос в том, что можно выбирать. Что нам больше нравится? Нам нравится терять добычу и долю на рынке, да, или нам нравится терпеть от низких цен. Все. Вот тот выбор, который у нас остался, да. Но с момента, когда себестоимость добычи в достаточной степени в сланцевой индустрии упала, а там, кстати говоря, до сих пор постепенно процесс снижения себестоимости все еще идет. То есть мы еще не можем сказать, да, объективно, а где же эта граница себестоимости. Ага. Понятно, что каждый следующий доллар вниз дается тяжелее, чем предыдущий. Это понятно, да. Но, тем не менее, пока еще даже рано говорить о том, что, в общем-то, они достигли какого-то предела в снижении издержек.
Россия имеет какие-то шансы... Ну, включиться в эту гонку и тоже снижать себестоимость добычи здесь у нас. Это подключение к каким-то проектам так, по добыче так называемой сланцевой нефти. Это удешевление добычи вот ныне ведущейся.
Забавно, но нам совершенно не нужно. Дело в том, что у нас себестоимость заметно ниже, чем у сланцевиков, даже в том виде, как все есть. Да. Опять-таки, это тайна за семью печатями, да, но там достаточно корректные, устойчивые оценки дают себестоимость там, на хороших месторождениях.
Почему тогда нас бьют? Сланцевики.
А очень просто. Вы, вот есть такая тоже хорошая шутка, да, ее сказал герой там, классического советского фильма, а вот не надо путать свою шерсть с государственной. Да. Дело в том, что у нас сейчас, если ошибаюсь, даже пусть меня поправят слушатели, но, по-моему, у нас цена отсечения $20 за баррель. Это означает, что вот наши добыли предприятия, по контракту за рубеж поставили, они получили $20. Да. Все, что сверху, поступило в федеральный бюджет. Поэтому, кстати говоря, когда нефть была дорогая, цена отсечения была $29.
В федеральный бюджет. Но это же в бюджет отправляются не непосредственно деньги, заработанные на продаже. Налоги все-таки отправляются.
Это само собой. В дополнение к. Но вообще цена отсечения, вот, по крайней мере, на декабрь я наизусть помню, но, по-моему, она не менялась, да, $20 за баррель, а все, что сверху, в бюджет. Плюс еще, естественно, те налоги, которые начисляются. Поэтому больше всего от падения цен страдает федеральный бюджет. У нефтяников ситуация не то, чтобы сильно хорошая. Вот, конечно, просто из-за того, что им цену отсечения снизили. Потому что в старые добрые времена цена отсечения была там $28-$29 за баррель, а сейчас вот ее понизили, стали, сделали 20. Вот, понятно, их тоже печалит там снижение цен на нефть, но в гораздо большей степени снижение цен на нефть влияет на поступление в федеральный бюджет. Поэтому, что касается себестоимости, называют разные цифры. Вот $8 за баррель, 12, на некоторых хороших месторождениях 5.
Но вот Юрий пишет с 4 до 11, вот вилка.
Да, да, я согласен.
4?
Ну, вот мне довелось беседовать с руководителем, можно сказать, где-то, наверное, вторым лицом в одной из крупных российских нефтяных компаний, и я пытал его, говорит, ну скажите, ну вот сколько на самом деле себестоимость нефти. Он развеселился и объяснил мне, почему тяжело ответить на этот вопрос. Во-первых, себестоимость разная даже внутри месторождения на разных его участках. Вот где-то обводненность больше, где-то меньше. Довольно значительные затраты – это отделение скважины и жидкости, потому что то, что идет из скважины, это отнюдь не нефть. Там вот на старых месторождениях 80% воды, и на специальных станциях, меня даже на экскурсию водили, называется эта станция ДНС, да, вот такие большие механизмы, которые философски напоминают сепараторы, да, только очень большие, да, вот они отделяют нефть от, соответственно, воды, да. Вот. И поэтому даже внутри одного месторождения она разная. Плюс некоторые подразделения вынуждены нести социальные расходы на содержание там некоторых населенных пунктов. И, соответственно, вроде бы геология одна и та же, да?
Ну, там понятно,
скважинная жидкость
нет,
такая
понятно,
же.
Понятно, что себестоимость этого складывается из
множества факторов. Очень множество, да.
Ну, какой-то вот примерный средний
вот
ответ.
Поэтому вот получили цифру, которую назвал слушатель, там 4.11, ну, я бы чуть пошире вилку даже сделал, она выглядит реалистично.
Подключаем вас к разговору. Извините, уж не так часто сегодня телефон включали. Вот самое время. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, тише приемник и...
Давайте. Я тогда не договорила, потому что кончился у меня заряд. Я очень вас прошу, пожалуйста, подскажите, что нам делать?
Простите, все-таки, вы снова возвращаете к разговору, который не эфирный. За пределами эфира я снова скажу продюсерам, мы снова, вероятно, с вами выйдем на связь, но, как и в прошлый раз, большой помощи от нас получить не получится. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый день.
Да, вы в эфире. Да что же нам так не везет-то сегодня? 7373948, вы тогда в эфире. Алло.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Вы знаете, ну вот он сказал сейчас, что американцы гибче нас. Они моментально реагируют на то, на это. У нас что-то глобальное, и мы можем только трубопроводами и массой обогнать их. Вот. А жена говорит, например, а что ты слушаешь про нефть? Тебя она не волнует. Посмотри на заправку. И при подорожающей, и при понижающей у нас этот бензин дорожает. Нефть это их, не говорит, а твою это вот на бензоколонке. Вот. А ваш говорит, то, что подождите, ребят, еще лет 15. И поверьте, за свою жизнь я уже несколько раз это слышал. 15 лет подождите, 15 и подождите.
Поняли вас, Сергей Александрович.
Кстати, забавно, я тоже много раз в своей жизни, еще начиная там с комсомольской юности, слышу про 10-15 лет подождать надо. Вот. Смотрите, во-первых, нужно четко разделить. Вы не путаете цену на заправку, на заправке и цены на нефть. В той цене, которая на заправке, вклад, собственно, нефти, ну, в некоторые сорта бензина может доходить процентов до 12, да. А все остальное – налоги, акцизы, стоимость транспортировки, стоимость работ по переработке и так далее, да. Поэтому в той цене, которая на заправке, нефти очень мало. Поэтому просто не ищите никакой связи. Государству нужны деньги, оно повысило акциз, у вас цены на заправке выросли. Все. Вот знаете, как в басне Крылова «Волк ягненку» говорит, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Да. А вот нефть касается всех нас, даже тех, кто бесконечно далек от нефти, из-за того, что свыше 60% наполнения нашего федерального бюджета, откуда, собственно говоря, получают деньги прямо или косвенно 80% российских граждан, да? Вот вы можете этого не понимать, но это никак не отменяет этого факта, да? Это поступления, которые впрямую зависят от цен на нефть.
Но слушатель в начале своего выступления ценное обобщение сделал. Он сказал, что вы как будто бы говорите о том, что вот американцы со своей стратегией нефтяной, экономической, гибче, чем наши здешние структуры. Вот с этим вы готовы согласиться? Вы это,
да,
в том числе имели
в виду? Это действительно так.
А это...
И связано это с тем, что в Америке законодательное регулирование нефтедобычи в разы мягче, чем у нас. В принципе, если вы живете вне города, в городе свои правила, года. Угу. Вот, даже в пригороде, да. И если у вас участок не меньше определенной площади, вы можете бурить, вы можете копать шахту, никак не согласовывая свои действия со всеми остальными. У нас такая вольница просто даже в голову прийти не может.
Ну, а у нас есть территории, на которых добыча вот так же легко, условно легко может развернуться?
Специальных исследований по сланцевому газу и нефти у нас, как ни странно, особо не производилось, но по неформальным оценкам, да чуть не вся Западная Сибирь. Вот, у нас просто у нас есть гораздо более привлекательные объекты для добычи, да, потому что если есть выбор между нормальным месторождением и сланцевым, то понятно, что нормальное месторождение в разы, там, чуть не в десятки раз привлекательнее сланцевого.
Это пока.
По крайней мере, пока, да. Вот, но вообще потенциально там залежи сланцевой нефти и газа у нас так много, что пока даже тяжело оценить.
Заканчиваем на этом разговор с Сергеем Хистановым. Нашим собеседником был советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер». Сергей Александрович, спасибо, ждем вас снова.
До свидания.